На опушке небольшой рощи они спешились и, оставив лошадей под присмотром охраны, направились под сень деревьев. «Ваше Величество!» — неуверенно окликнул один из охранников. «Нам ожидать здесь?» «Да», — кратко кивнул король, обернувшись. «Но нам не будет вас отсюда видно». Король остановился и выразительно посмотрел на обоих. «Не хватало еще, чтобы вам было меня видно». Охранники переглянулись и с пониманием потупились. Убедившись, что никто не собирается следовать за ними, король и его дама продолжили свой путь. Кира осторожно ступала по мягкой траве, искоса поглядывая на спутника и ожидая, когда же он начнет. Но король молчал, сосредоточенно глядя себе под ноги, как будто что-то потерял. «Ну, говори же», — мысленно подгоняла его Кира. «Не молчи. Сколько можно? Скажи, наконец, не бойся. Согласна я, согласна, только решись уже спросить». Он остановился внезапно, и тут Кира поняла, что он так упорно искал на земле. Вот такое чистое местечко, щедро усыпанное сухой хвоей и не поросшее травой. Хотя штаны у его величества были черные, не маркие, влажная земля и травяная зелень все же оставят на них следы, а сухую хвою можно просто отряхнуть, и никто не заметит, что он стоял на коленях. При мысли, что король сейчас преклонит перед ней колено, Кире стало даже немного не по себе. «Хорошо еще, если одно, а если додумается на оба бухнуться?» Она заколебалась, не сказать ли ему, что не стоит так напрягаться. Но тут с опушки послышался выстрел, за ним еще один. Затем беспорядочная пальба и душераздирающий крик. Король немедленно бросился назад, забыв о несостоявшемся объяснении и на ходу расстегивая камзол. Кира рванула меч из ножен и бросилась следом. Угнаться за его величеством было трудновато, но она все же успела догнать его как раз вовремя, чтобы оттолкнуть в сторону и разрубить пополам здоровенного анкруса, которого его величество, разумеется, не заметил и как раз собирался перешагнуть. Зная, что анкрусы всегда держатся стаями, Кира огляделась и почувствовала неприятный холодок внутри. Трава вокруг зашевелилась, как живая, и эти шевелящиеся волны неумолимо направлялись в их сторону. Кира придержала за рукав короля, который все еще порывался спасать своих телохранителей, хотя их крики давно прекратились, что могло означать только одно — спасать там уже некого. «На дерево! Быстро!» — скомандовала она, напряженно следя за шевелящейся травой. «Но...» — начал король, и пришлось его невежливо перебить. «Скорее, или нас тоже съедят!» Больше вопросов не последовало. Убедившись, что король забрался достаточно высоко, Кира бросила меч в ножны и, подпрыгнув, стала карабкаться следом. Уже уцепившись за нижнюю ветку и подтягиваясь, она почувствовала резкую боль в правой ноге, чуть выше щиколотки, и, мельком взглянув вниз, обнаружила извивающуюся тварь, вцепившуюся в сапог. Ругнувшись сквозь зубы, Кира забралась повыше, присела на ветку, вытащила меч и отправила злобно рычащего анкруса назад на грешную землю. Обезглавленное тело тяжело плюхнулось в траву, и стая сородичей моментально растащила его по кусочкам. «Кира!» — окликнул сверху король. «Вам помочь?» «Все в порядке», — откликнулась баронесса и, добравшись до верхней ветки, где уже восседало его величество, уселась рядом, продолжая тихонько ругаться сквозь зубы. «В порядке?» — уточнил король, встревоженно пытаясь заглянуть ей в глаза. «Разве он вас не укусил?» «Это не смертельно и даже не опасно». «Разве яд анкрусов не вызывает паралич?» «Вызывает, но он лечится и для жизни угрозы не представляет. Так что главное для нас не упасть отсюда, а остальное неважно». «Проклятие! Я потеряла повязку!» «Да демоны с ней, с вашей повязкой! Садитесь на ветку верхом, спиной к стволу, вас надо срочно привязать. Как быстро действует этот яд?» «Не знаю, но нога уже онемела». «Я сейчас». Король поспешно снял камзол, благополучно уронив его при этом, затем снял ремни, на которых держалась кобура с пистолетом. Конструкция этой из бруи оказалась как нельзя более подходящей. И размер тоже. Обернув ее вокруг ствола, Кира продела руки в лямки и для верности еще связала эти лямки на груди ремешком от сапога. Затем король отстегнул перевязь от ее меча и для пущей надежности привязал девушку к дереву за талию. Убедившись, что теперь она не упадет, чтоб с ней не случилось, он подвесил ножны с мечом на сучок и на этом успокоился. «А вы», — напомнила Кира, — «вам тоже надо как-то закрепиться на ветке. Снимайте ремень». «На нем же штаны», — возразил король. «Ну и что? Очень они вам помогут, если вы упадете». «Мало того, что я сижу на дереве, как ворона, так с меня еще и штаны будут падать? Вот уж повеселятся люди, которые нас найдут. Лучше я буду просто держаться. И так не упаду». «Это вы сейчас можете держаться», — объяснила Кира. «А если вы просидите так час, два?» «Ну, если у меня возникнут проблемы, тогда сниму», — сдался король. «А пока все-таки побуду в штанах, если вы не возражаете. У вас всегда в таком изобилии водятся анкрусы?»
«Нет», — ответила Кира, которая и сама была удивлена происшедшим. «Никогда такого не было, и не понимаю, почему они копошатся под деревом. Два человека и четыре лошади — достаточно большая добыча даже для такой стаи. Обожраться можно. Может, лошади разбежались? Но даже ваших охранников им должно было хватить. А они почему-то на нас бросились, и ведь не уходят, что странно».
Король бросил взгляд вниз на огромный шевелящийся клубок, из которого то и дело высовывались зубастые пасти, и сделал вывод. «Значит, это работа Алоиза. Если все обойдется, я его самого скормлю этим анкрусом, без суда и следствия».
«А как вы докажете?» — вздохнула Кира.
«А я не буду ничего доказывать. Покушения на короля проходят по ведомству безопасности, а там с подозреваемыми не церемонятся, так как в службе порядка. Сам признается».
На этом разговор оборвался, и они некоторое время сидели молча, слушая рычание под деревом и доносившиеся с опушки хруст и чавканье. Звуки эти производили весьма угнетающее впечатление, и Кира не выдержала. «Скажите что-нибудь», — обратилась она к королю. «Давайте поговорим. Это чавканье на нервы действует».
«Да?» — чуть приподнял брови его величества. «Оно вас раздражает? Но если так...»
«А вас нет?»
«О, вы не видели, как вел себя за столом принц Бастард Элмар, пока его не научили хорошим манерам? Кузинам дурно делалось, а мне как-то и ничего». «А о чем мы поговорим?»
«Ну вот, к примеру, вы собирались что-то сказать».
«А-а-а», — смутился король. «Это я исключительно по недомыслию. Я намеревался сказать, что не умею лазить по деревьям, но вовремя понял, что подобные рассуждения будут неуместны».
«А вы не умеете лазить по деревьям?» — удивилась Кира, которая, в общем-то, имела в виду совсем не это.
«Никогда в жизни не лазил, даже в детстве. Однажды я вдохновился примером кузена Элмара и попробовал. Элмар хохотал так, что навсегда отбил у меня охоту к подобным экспериментам».
«А как же вы сюда забрались?»
«Вы сказали лезть, я и полез».
«А если б я сказала полететь?» — рассмеялась Кира.
Король посмотрел на зеленовато-серый клубок под деревом и сказал: «Может быть, и полетел бы. Эти животные, знаете ли, на что угодно сподвигнут». Они снова замолчали, и зловещее чавканье на опушке немедленно стало явственно слышно. Его величество тут же поторопился отвлечь даму от неприятных мыслей. «Скоро ли нас хватится, как вы полагаете?»
«Не раньше, чем стемнеет. Да и то я очень опасаюсь, что наших спасателей постигнет участь ваших охранников, если они не успеют залезть на дерево. Так что наше положение почти безнадежно. Хотя рано или поздно кто-то все же догадается привести сюда вооруженный отряд, следовательно, надежда есть».
Шелар III вздохнул и придвинулся ближе, почти вплотную.
«Кира», — сказал он совершенно неожиданно и без всякой связи с предыдущим разговором, — «будьте моей женой».
И, наклонившись, поцеловал ее в изуродованную шрамами щеку. Все случилось так внезапно, что Кира, не успев опомниться, вместо намеченного согласия выдала: «Я подумаю».
«Думайте», — согласился король и поцеловал ее еще раз, уже не настолько неловко и смущенно, как в первой. «Только не очень долго, а то ведь если нас съедят, я так и не узнаю вашего ответа. Будет обидно».
«Не все ли равно вам будет, если нас съедят?»
«По крайней мере, я умру счастливым», — серьезно ответил его величество и вознамерился продолжать свои нахальные поцелуи. Но Кира отстранилась. «Перестаньте меня целовать, я еще не согласилась».
«Не перестану», — также серьезно ответил король. «Я буду вас целовать, пока не согласитесь».
«А когда соглашусь, перестанете?» — невольно улыбнулась Кира.
«Нет, тогда я буду целовать вас иначе».
«Иначе это как?»
«Сами увидите. Соглашайтесь, Кира, прошу вас. Выходите за меня замуж. Может быть, я не первый красавец королевства и не самый лучший любовник, но я сделаю все, чтобы вы не пожалели о своем согласии. Если бы мы не сидели на дереве, я бы встал на колени. Соглашайтесь. Ну, подумайте, кто бы еще сделал вам предложение, сидя на дереве?»
Это была чистая правда. Никто больше из ее знакомых до такого бы не додумался. Разве что Ольгин бесстыжий мистралиец, тот бы и супружеский долг исполнил, не слезая с дерева и не дожидаясь свадьбы.
«Да уж, если нам удастся спастись, будет что вспомнить», — улыбнулась она. «Внукам потом будем рассказывать».
«Раз вы рассчитываете на внуков с отчаянной надеждой, — спросил король, — означает ли это, что вы согласны?» «Да, ваше величество», — снова улыбнулась Кира. «Вы ведь кого угодно уговорите». И, увидев, как озарилось выражением неземного счастья лицо короля, подумала, что все-таки поступила правильно. «А теперь показывайте», — скомандовала она. «Что именно?» «Как вы собирались целовать меня иначе? А то ведь если нас съедят, я этого так и не узнаю. Будет обидно». Король улыбнулся, придвинулся еще ближе и осторожно нашел губами ее губы. «Демоны б меня разодрали с моим обетом, с моей нерешительностью проклятой и с моей идиотской идеей поехать на прогулку в лес», — в очередной раз подумал Шелар Третий, прислушиваясь к шороху и противному попискиванию под деревом. Наступили сумерки, и клубок анкрусов уже невозможно было рассмотреть, но доносившиеся снизу звуки не оставляли сомнений в том, что хищники никуда не ушли. Напротив, их стало даже больше, поскольку те, что раньше чавкали и хрустели на опушке, закончили трапезу и тоже сползлись к дереву, на котором сидели король и его невеста. Кира неподвижно полусидела, полувисела, прикрепленная ремнями к стволу, и только по движению глаз можно было понять, что она видит и слышит, что происходит вокруг. Во всяком случае, королю казалось, что она все слышит, и он усердно развлекал ее разнообразными историями из своей жизни, стараясь по возможности подбирать истории повеселее. Например, о том, как падала в обморок кузина Нона при виде варварских выходок кузена Элмара, как Мафей прятал от наставника искореженный стол, как Жак разыграл герцогиню Двари, как Ольга участвовала в королевской охоте, как Элмар занимался ее адаптацией и многое другое, не менее забавное. Хотя самому ему давно уже было не до смеха. Сидеть на ветке оказалось очень неудобно и жестко. Спина у его величества давно затекла, а задница немилосердно болела. Руки онемели от напряжения, и держаться становилось все тяжелее, но снять ремень со штанов он так и не решился. А больше всего его угнетали две вещи — желание курить и одна очень важная человеческая потребность, которую никак невозможно было удовлетворить в присутствии дамы. Шелар мысленно ругался, стискивал зубы и в очередной раз проклинал свой обет, свою нерешительность и свою идею насчет прогулки, потому что ничего другого ему не оставалось. В темноте послышался посторонний шорох. Король прервал очередной рассказ и прислушался. По лесу кто-то шел, и, похоже, по направлению к ним. «Эй!» — крикнул он в надежде, что его все-таки услышат. «Кто там? Осторожно, здесь анкурусы!» Среди деревьев появился свет. Он сделался больше и ярче и стал приближаться. «Эй!» — снова крикнул Шелар. «Кто здесь? Вы меня слышите?» «Слышу, слышу, не ори!» — непочтительно отозвались из темноты. Шарик света выплыл из-за деревьев на открытое место, и вслед за ним показалась одинокая человеческая фигура. Анкрусы, как ни странно, не обратили на пришельца никакого внимания. Человек спокойно подошел к ним почти вплотную, поднял руки, и шарик света поднялся выше, осветив его лицо. Король чуть не застонал с досады. «Я так и думал», — спокойно сказал он. «Что ж ты сам-то явился, не утерпел?» «Уж слишком долго вы не падаете», — пояснил Алоиз Браско, чуть усмехаясь. «Вот я и решил вам немного помочь. А то вас уже ищут, еще найдут не вовремя». «Зачем?» — спросил Шелар, осторожно протягивая руку к кобуре. Вопрос был самый дурацкий, но надо было хоть о чем-то говорить, и как можно дольше, чтоб собеседник втянулся в разговор и не так торопился с действиями. — Зачем? — Ну ты как спросишь. — Когда мне еще выпадет такой шанс поквитаться с вами обоими сразу? Я и надеяться не смел, что король явится сюда, в нашу глушь, и поедет гулять в места, где я развел своих зверюшек. Славные, правда? Я с удовольствием посмотрю, как они будут вас есть, и послушаю твои крики. Подружка твоя, как я понял, кричать не сможет, ее уже немножко надкусили. Надо же, какой ты, оказывается, злопамятный. Король нащупал рукоятку пистолета и осторожно потянул его из кобуры. Ой, скверно, мимоходом, — подумал он, чувствуя, как дрожит рука. Не попаду, точно промажу. Такой рукой разве можно стрелять? Трясется, как у припадочного. Чем же я тебя обидел столь глубоко? «А, у тебя случился таинственный провал в памяти», — усмехнулся Алоиз и, подняв руки перед собой, провел в воздухе несколько линий. «Или ты просто заговариваешь мне зубы, чтобы я не заметил, как ты собираешься меня пристрелить?» Его величество застыл с протянутой рукой, все еще сжимая рукоять пистолета, но уже не в состоянии его вытащить и вообще пошевелиться. Как действует обездвиживающее заклинание, он прекрасно помнил с детства, хотя случай с кошкой и с последующей поркой был единственным в его жизни, когда он имел возможность испытать это заклинание на себе. «Сволочь ты, Алоиз!» — выругался он и плюнул вниз, поскольку ни на что больше уже не был способен. Теперь у него не было возможности даже удержать равновесие, и он в любую секунду мог свалиться туда, где копошились зубастые твари в два локтя длиной, только и ожидая, как бы приступить к ужину. «Будь ты проклят, чтоб ты сдох раньше меня!» «Проклятие, конечно, вещь хорошая», — засмеялся маг, «но надо же соизмерять его с реальностью. Раньше тебя нипочем не получится. Стоит мне тряхнуть дерево, и ты с него свалишься, как перезревшая груша. А потом, конечно, придется потрудиться, залезть на дерево, отвязать доблестную баронессу, а то ведь ее просто так не стряхнешь». Король посмотрел вниз и подумал, что коллекция гробов, возможно, штука веселая, но надо было все же их сжечь, как ему советовали. А также, что умереть счастливым — удовольствие весьма сомнительное. Когда ты счастлив, жить хочется больше, чем когда-либо. И еще подумал, что неплохо бы собрать все мужество в кулак и не кричать, чтобы испортить врагу удовольствие, но вряд ли получится. Внизу раздался резкий пронзительный звон, затем лязг и скрежет, словно работала какая-то железная машина. Не успел король удивиться, что за странное заклинание решил применить Алоиз, чтобы всего лишь стряхнуть его с дерева, как маг опустил руки в полной растерянности и возмущенно вскричал: «Кто?» Клубок анкрусов чуть приподняло над землей, и неведомая сила стала скручивать его наподобие того, как выжимают постиранное белье, ломая и круша кости хищников и превращая их в отвратительное месиво из крови, чешуи и зубов. Впрочем, король вовсе не нашел это зрелище отвратительным, даже напротив. «Кто посмел?» — яростно повторил свой вопрос Алоиз, беспомощно взирая на то, что осталось от его зверюшек. «Ну, я», — насмешливо произнес в темноте негромкий голос, высокий ломающийся голос подростка. «И что?» «Немедленно беги!» — крикнул Шелар, который, конечно же, узнал этот голос. «Телепортируйся в замок и позови кого-нибудь!» Шарик света стал больше и вспыхнул ярче, выхватив из темноты хрупкую детскую фигурку и серебристую копну вьющихся волос. «Ах, это ты, малыш!» — засмеялся Алоиз, между делом начиная что-то призывать. «Сразиться желаешь?» «Мафей, беги немедленно!» — закричал король без особой надежды на то, что самолюбивый подросток, которого вызвали на поединок, допустит даже мысль о бегстве. «Не связывайся, он старше и опытнее!» Разумеется, маленький нахал и не подумал никуда бежать. Он скользнул взглядом по сверкающему хитиновому панцирю огромного с лошадь скорпиона, возникшего из ниоткуда и уже потянувшего к нему клешни, чуть улыбнулся, поднял руку и едва заметно шевельнул пальцами. И не успела жуткая членистоногая добежать до предполагаемой жертвы, как было размазано по траве гигантской мухобойкой, той самой знаменитой мухобойкой, о которой ходили легенды. Король, изумленный таким поворотом дел, хотел что-то сказать, но в этот момент увидел, как Алоиз выбросил вперед руку с растопыренными пальцами, и с них сорвалась в полет паутинная сеть. Мафей только отворачивался от поверженного скорпиона и защититься уже не успевал, а паутина явно была ядовитая. Единственное, что мог сделать король, — это закричать. И он закричал, хотя и понимал, что это бесполезно, что через секунду смертельная сеть облепит маленького эльфа и... Нет, только не это, только не малыш. Сеть зависла в локте над головой Мафея, словно накрыв некий невидимый купол, а сам мальчишка, продолжая уверенно улыбаться, резко вскинул руку, и сверху на противника обрушился поток воды. Мафей прищелкнул пальцами, и через пару секунд неуловимый мститель Алоиз Браска оказался упакован в правильный гладкий прямоугольник льда. При этом дерево слегка тряхнуло, и его величество почувствовал, что сползает, а как-либо удержаться не имеет возможности. «И нечего было так орать», — спокойно заметил Мафей, словно между делом сбрасывая и сматывая в комок ядовитую паутину. «Твои вопли мне очень мешали. У тебя все в порядке?» В этот-то момент король и сверзился со своей ветки, причем точнехонько в колючие кусты, что он без сомнения отнес на счет своего врожденного невезения. Мафей испуганно ойкнул и бросился к нему. «Шелар, ты жив?» И поскольку кузен никаких признаков жизни не подавал, встревоженно добавил: «Скажи что-нибудь». Король не удержался и сказал: «Именно то самое, что ему уже давно хотелось сказать об этом дереве, об этих зверюшках, об их хозяине и особенно об этих кустах». Мафей засмеялся и протянул ему руку. «Вставай, ты ничего не сломал?»
«Не знаю», — простонал Шелар и попытался шевельнуться.
«Я не могу встать».
«Пошевели руками и ногами», —
снова встревожился Мафей, приседая на корточки рядом с ним.
«Да не могу!»
«Ты сломал позвоночник», — ужаснулся мальчишка. «А ты что-нибудь чувствуешь?»
«Какой к хренам подзвоночник? Сними с меня обездвиживающее заклинание».
«А, это просто заклинание», — облегченно вздохнул Мафей. Он сложил пальцы щепотью и провел в воздухе воображаемую линию. Потом потянул за нее двумя пальцами, как за струну, и отпустил. Раздался негромкий тонкий звон, и король, наконец, смог пошевелить конечностями, проверяя их на работоспособность. «У тебя что-нибудь болит?» — сочувственно спросил Мафей, глядя, как кузен, ворча и кряхтя, поднимается с земли. «Очень ушибся. Может, тебя полечить?»
«Полечи лучше Киру», — посоветовал король, первым делом оглядываясь в поисках каких-нибудь кустов погуще.
«А что с ней? Ее укусил Анкрус? Тогда я не смогу. Это вообще не магией лечится, а травой. У них тут есть какие-нибудь целители?»
«Наверное, есть. Давай снимем ее с дерева. Полезай туда и отстегни ремни, а потом осторожно спустишь вниз, а я подхвачу. И заодно наши вещи оттуда заберешь. А я сейчас отойду на минутку».
Мафей легко вскарабкался на дерево, отвязал Киру и, поддерживая подмышки, осторожно опустил в объятия короля, который выбрался из кустов с выражением неземного блаженства на лице. Затем сбросил вниз ремни и меч, сел на ветку и поинтересовался, весело болтая ногами. «Шелар, а как ты сюда залез? Ты же не умеешь!» Король бережно положил на землю невесту, задрал голову, прикинул примерную высоту своего убежища и пожал плечами. «Значит, теперь умею. Это примерно так же, как и плавать. Ты мне лучше скажи, откуда ты здесь взялся? Нас уже ищут?»
«Ищут», — согласился Мафей и легко спрыгнул с ветки, приземлившись, как кошка на четыре конечности.
«Только в другой стороне. А меня, разумеется, не взяли, сказали маленький. Как всегда».
«И как всегда ты с этим не согласился и отправился на подвиги в одиночестве. Как ты нас нашел?»
«По следу».
«По какому следу?»
«Не знаю, как объяснить, люди этого не чувствуют. Шелар, пойдем вернемся в замок, потом расспросишь».
«Погоди, надо все собрать», — остановил его король, надевая кобуру.
«Тут где-то валяется мой камзол и пистолет. Давай поищем».
«Да ну его твой камзол, он у тебя что, единственный?»
«Ты что, там в кармане трубка, хоть трубку надо поискать. Посвети, а то ничего не видно. И скажи мне, где ты научился таким фокусам?»
«А тебе понравилось?» — чуть смутился Мафей.
«Ваше высочество, не увиливайте от ответа. Конечно, понравилось, но кто тебя научил?»
Юный эльф огорченно вздохнул. «Только мэтру не говори, ладно? А то нам обоим попадет».
«Тот-то мне твоя мухобойка кое-что напомнила», — улыбнулся король. «Значит, мой шкодливый шут взялся давать уроки магии?»
«Не ругай его, Шелар», — попросил Мафей. «Разве в этом есть что-нибудь плохое? Ведь мне, в конце концов, пригодилось. Ты видел, какая у меня шикарная защита?»
«Это тоже Жак показал».
«Малыш, разве ты не знаешь, что я не вижу таких вещей? Я и понятия не имел, что у тебя есть защита, и чуть с ума не сошел за ту секунду, что паутина была в полете».
«Ты меня чуть не сбил своими воплями», — укоризненно сказал Мафей. «И вообще, Шелар, какой я тебе малыш? Мне почти 16 лет, я курю и бегаю за девками. Только что я победил взрослого бакалавра в битве магов, а ты меня малышом. Точно как он».
Мафей кивнул на ледяную глыбу и заключил: «Не называй меня больше так, мне это не нравится».
«Хорошо», — улыбнулся король, — «не буду. По крайней мере, до тех пор, пока не начнешь в очередной раз плакать из-за какой-нибудь ерунды. О, а вот и мой пистолет. Ну, пойдем домой?»
«Да, сейчас только... Шелар, разве я плачу всегда из-за ерунды? Может, для тебя твоя жизнь ерунда, но я...»
«Не надо об этом», — остановил его король, поднимая на руки Киру. «Пойдем. И, между прочим, кто тебя научил курить?»
«Никто», — пожал плечами Мафей. «Разве этому надо учиться?»
И его величество с прискорбием отметил, что малыш, то бишь молодой человек, в очередной раз соврал. Они объявились прямо посреди гостиной, в очередной раз перепугав прислугу, не привыкшую к таким вещам. В замке немедленно началась суматоха. Кто-то помчался разыскивать поисковые группы, чтобы вернуть домой, кто-то за сельской знахаркой, чтобы оказать помощь молодой хозяйке, кто-то на кухню за вином и ужином, которые потребовал его величество. Король лично отнес Киру в ее комнату под восхищенными взглядами слуг, специально сбежавшихся, чтобы посмотреть на это историческое зрелище, и оставил на попечение сестер. Он бы остался и подождал, чтобы убедиться, что с ней в самом деле все в порядке, но поскольку девушку начали раздевать, дальнейшее его пребывание в комнате было бы неприлично. Поэтому его величество спустился вниз, намереваясь наконец сесть и спокойно закурить, а затем и съесть что-нибудь. Сидение на деревьях, как оказалось, вызывало зверский голод. В обеденном зале он обнаружил Мафия, который ворковал с какой-то рыженькой девчушкой и вспомнил, что малыш, то есть не малыш, обещал его полечить. «Ну что, Мафей, — сказал он, — у тебя еще остались силы после битвы, чтобы полечить побитого короля?» Девчушка немедленно вскочила и присела, распахнув глаза с должным восторгом. Видимо, впервые в жизни увидела живого короля. Хотя, правду говоря, выглядел ныне правящий монарх отнюдь не по-королевски. «Конечно, — улыбнулся Мафей, — а что у тебя болит?» «У меня все болит, — устало ответил Шелар, — и руки трясутся. Посмотри сам». Мафей подошел и провел ладонями по его телу от головы до пяток. «Ничего страшного», — сказал он. «Все цело, ничего не сломано, сотрясений нет. Ушибся ты правым боком. А руки у тебя трясутся, потому что устали. Спина затекла, задницу ты отсидел. Ну что, полечить тебе ушибы? Ложись на твердую поверхность». «Я уже по горло сыт на сегодня твердыми поверхностями», — проворчал король. «Давай просто обезболивающее. Да я пойду умоюсь». «Завтра полечишь». Мафей охотно выполнил его просьбу, причем проделал это с особым изяществом, откровенно красуясь перед девушкой. «Ведь действительно бегает за девками», — подумал король, наблюдая, как мальчишка опять подсаживается к рыжей девчушке с намерением продолжить прерванную беседу. «А я его все малышом считаю». Шелар сходил наверх, умылся, сменил одежду, после чего вернулся в обеденный зал и впервые в жизни заколебался, выбирая между ужином и трубкой. Привычка все же победила. Он удобно устроился в кресле, раскурил трубку и стал от нечего делать наблюдать за беседой Мафея и его новой знакомой. Зрелище было поучительное и одновременно невероятно забавное. Мальчишка выпендривался как только возможно, стараясь произвести впечатление на даму, несмотря на то, что дама и так, похоже, не падала в обморок от счастья только в силу своего крестьянского происхождения. И невооруженным глазом было видно, что стоит его высочеству только кивнуть, как восторженная девчонка упадет в его объятия, ни на миг не задумываясь, что ей завтра скажет матушка. Не каждый день поди принцы по замку болтаются, да еще с такими ушками. Мафей заметил, что за ним наблюдают, немедленно смутился, заерзал, занервничал, потом что-то шепнул девушке на ушко и обратился к королю. «Шелар», — как можно небрежнее сказал он, — «если я тебе не нужен в ближайшее время, я пойду прогуляюсь». Его величество сдержал усмешку. У него не спрашивали разрешения, его тактично ставили в известность. Интересно, что скажет мэтр Истран, когда вернется? «Иди, Мафей, иди, прогуляйся», — согласился он, чуть улыбаясь. «Только очень тебя прошу, как-нибудь обойтись без магических разрушений и прочих шумовых эффектов. Мы все-таки в гостях. А также смею тебе напомнить, чтоб ты вел себя с дамой подобающим образом». «Разумеется», — довольно ухмыльнулся юный принц и мельком переглянулся с дамой сердца, которая тихонько прыснула в кулак, «самым подобающим». Молодежь немедленно как ветром сдула, и король остался в одиночестве, если не считать слуг, периодически пробегающих мимо. Впрочем, едва он успел приступить к ужину, во дворе послышался шум, и вскоре в зал вбежал взволнованный барон Арманди в сопровождении Арчибальда и еще нескольких офицеров своей дружины. «Ваше Величество!» — с неописуемым облегчением выдохнул он. «Хвала богам! Что с вами случилось?» «Я упал с дерева», — кратко пояснил король, не вдаваясь в подробности. «Киру укусил Анкрус. Сейчас она у себя». «На вас напали Анкрусы?» — ужаснулся барон. Арчибальд ничего не сказал, только резко изменился в лице и опустился на ближайший стул. «Да», — согласился Шелар. «И какие-то странные к тому же. Они не удовлетворились моими охранниками и четырьмя лошадьми и с непонятным упорством преследовали нас. «Герцог Браско, у вас нет никаких соображений на этот счет?»
Арчибальд расстроенно бросила пол шляпу.
«Но какие могут быть соображения? Мы все только подозреваем, а поймать его на этом ни разу не удавалось».
«Ну, теперь можете считать, что поймали», — проворчал король. «Он пришел сам, не выдержал».
«И что?» — с отчаянием вопросил Арчибальд, уже догадываясь о финале истории.
«А как вы полагаете?»
«Вы его убили?» — обреченно предположил герцог.
«Не я, но, в общем, да. Можете его забрать к северу отсюда, в роще. Там еще на опушке скелеты валяются. В общем, не ошибетесь. Его хорошо видно издали. Огромная ледяная глыба».
«Ледяная глыба? Каким образом?»
«У вашего братца хватило ума потягаться с эльфом в магии. Вы вполне уверены в его душевном здравии в последнее время?»
«Какая теперь разница?» — печально вздохнул Арчибальд. «Так я и знал, что кончится чем-нибудь подобным. Леонардо уже сказали?»
Король пожал плечами. «Наверное, еще нет. Присматривать надо было за ненормальным братцем. Что еще сказать? Если бы его посадили раньше, он бы сидел, но был бы жив».
«Что ж», — снова вздохнул Арчибальд. «Пойду, найду Леонардо. Может, уговорю его вернуться домой? Я ж с ума сойду один в этом замке».
Когда он ушел, барон Арманди разогнал из зала всех подчиненных и присел к столу напротив короля, наблюдая с умилением любящей бабушки, как его величество уплетает ужин. Ему, конечно, ужасно хотелось расспросить о подробностях происшествия, но он все же терпеливо подождал, пока гость не закончит ужинать, и только когда они занялись вином и трубками, решил задать главный вопрос.
«Ну, вы успели поговорить?»
«О, — улыбнулся король, — на разговоры у нас была масса времени».
«И?»
Бедный будущий тесть весь подался вперед, изнывая от нетерпения.
«Баронесса оказала мне честь, словом, согласилась стать моей женой».
Его величество поколебался, затем все же спросил. «Как вы полагаете, барон, она не передумает?»
«Тогда я ее точно выпарю», — счастливо вскричал барон. «Пусть только попробует. Ваше Величество, расскажите же мне, наконец, как все произошло».
Король вкратце изложил суть происшедшего, опустив некоторые моменты, которые счел, скажем так, не очень подобающими.
«Поразительно», — сказал барон, выслушав до конца.
«Должен вам сказать, это у них наследственное. Я в свое время уломал свою будущую супругу примерно в такой же ситуации. Во владениях ее родителей была какая-то старая пещера, и она все носилась с идеей эту пещеру осмотреть и изучить, но последователя ее безумной идеи не находилось. А мне уж было все равно, хоть куда, лишь бы с ней. Сами знаете, влюбленные мужчины — существа бесхребетные, из них веревки вить можно. Вот и полезли мы с ней вдвоем в эту пещеру, и нас там благополучно завалило. Трое суток нас откапывали. А если б не наши исследования, так бы и остался я, наверное, холостым». За окнами громыхнуло, со двора донесся разноголосый визг. Барон вскочил, подбежал к окну и выглянул.
«Это ваш эльф забавляется?» — засмеялся он.
«А что там?» — спросил король, не вставая. Не было у него сил вставать.
«Фейерверк над сеновалом. Красиво. Не желаете посмотреть?»
«Да нет, спасибо», — вздохнул король. «Это он перед девчонкой хвастается, наверное. Надо же, едва успели познакомиться, а уже на сеновале».
«А что за девчонка?» — подозрительно уточнил барон, вспомнив, видимо, о том, что у него еще две дочери на выданье.
«Рыженькая такая», — описал король. «Конопатая, глазастая, очень шустрая».
«А, это Оливия», — успокоился хозяин, — «ученица нашей знахарки. Действительно, весьма шустрая девчонка. Наши парни ее не очень балуют, сами видели, рыжая, конопатая, курносая, да еще и ведьма. Побаиваются. А тут такое счастье привалило. Живой эльф, настоящий маг, да еще и принц».
«Ну, значит, они нашли друг друга», — сделал вывод король. «Только одно меня беспокоит. Не придется ли мне завтра краснеть перед ее родителями?»
«Нет у нее родителей», — утешил его барон. «Да и не впервые она на этом сеновале. Ваши паладины тоже, знаете ли, не из пугливых. Особенно один. Может, знаете, красавицы такие с нахальными синими глазами. Ведь всех девок перепортил в трех близлежащих деревнях». Король засмеялся. «Еще бы мне его не знать. Его вся столица знает. Кавалер Лаврис, седьмой паладин. И ведь что смешно, спросили Бова в столице, чем знаменит кавалер Лаврис, любой тут же скажет о его любовных победах, о которых слагают легенды. И никто даже не вспомнит о его воинских подвигах, которых тоже не счесть. Сами понимаете, седьмой паладин — это вам не 130-й. Вот ведь что значит репутация. Король допил свой кубок и с трудом поднялся из-за стола. «Пойду я, пожалуй, спать. Сидение на деревьях так утомляет, а завтра еще куча дел, и к свадьбе надо готовиться».
«Когда свадьба?» — поинтересовался счастливый отец невесты.
«Как только вернется мой придворный маг. Он сейчас в отъезде, а я все же хотел бы, чтобы он присутствовал на моей свадьбе. Наверное, через неделю или две».
Пожелав барону спокойной ночи и получив аналогичное пожелание в ответ, его величество направился в отведенную ему комнату. Поднимаясь по лестнице, он с удивлением обнаружил, что лестница намного круче и выше, чем ему казалось до сих пор, а также, что у него не только трясутся руки, но и колени так и норовят подогнуться, а глаза уже просто закрываются сами собой. Добравшись до комнаты, он из последних сил разделся, добрел до кровати и уснул, едва успев упасть головой на подушку.